Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В мае, когда была создана президентская комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории, мы в программе «Итоги недели» обсуждали этот указ Дмитрия Медведева с военным историком Марком Солониным. Сюжет этот вызвал большой интерес слушателей, и мы с Марком Семеновичем договорились продолжить наш разговор и поговорить о его бестселлерах 22 июня, 23 июня и 25 июня, книгах о событиях 41 года. Марк Солонин – гость этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». Марк Семенович, я думаю, даже самые непримиримые ваши противники согласятся с тем, что ваши книги написаны с неподдельной страстью. Бывают историки хладнокровные, относящиеся к предмету своего исследования, неравнодушно, конечно, но бесстрастно. Вы человек бесспорно увлеченный поисками правды о Второй мировой войне, правды, которую советские историки скрывали и искажали. Как родилось это ваше увлечение?
Ну, это, конечно, не увлечение, это все-таки занятие. Родилось оно давным-давно. Вероятно, дата его рождения где-то находится в районе 83-84 года. Ну, естественно, я историей раньше интересовался, но вот где-то, наверное, в 83-м году, то есть еще товарищ Андропов был жив. Вот в это время мне удалось, это странно покажется современному слушателю, это глагол, но мне удалось, это было непросто, увидеть советские газеты, центральные газеты, правда, «Известия» 39-го года. Они, вообще говоря, не выдавались. Вот мне удалось увидеть эти газеты и увидеть большую карту на целую полосу правды с разделом Польши, с этой линией. Огромную карту с разделом Финляндии, с этой линией. Договор о дружбе и границе. А ведь о нем не было сказано ничего ни в одном школьном учебнике, ни в одном вузовском учебнике. Вот он был прямо передо мной. Договор о дружбе и границе между Советским Союзом и фашистской Германией 28 сентября 1939 года. Вот это было сильное, очень сильное впечатление, которые я еще тогда, в 84-м году, изложил в некой толстой, притолстой общей тетради с черным переплетом, которую у себя храню дома по сей день. Был некий такой текст по поводу 1939 года, связанным с этим событием.
У вас был замечательный предшественник, это Александр Некрич. Мне когда-то в советские времена, вот как вам достались газеты 1939 года, а мне достался экземпляр его знаменитой книги 41-22 июня. Это, конечно, было удивительное издание. Книга, выпущенная совершенно официально советским издательством в 1965 году, была запрещена, изъята из библиотек, отовсюду изъята, а автора затравили самым безжалостным образом. Вы согласитесь, если я назову Александра Некрича вашим учителем?
Я категорически не соглашусь со всем предыдущим высказыванием. Моя судьба абсолютно не похожа на судьбу товарища Некрича. Товарища Некрича затравили, это значит, что его выгнали из Советского университета и пригнали работать в американский университет профессором. Это не самое тяжелое наказание, которое выпадало советскому человеку за 70 лет советской власти. Бывали хуже наказания. Что же касается этой книги, то мне немножко знакома история ее появления. В хрущевскую эпоху, когда вот начала формироваться эта новая очередная по счету «правда» в кавычках войны по поводу того, что один был только плохой человек. Все были хорошие, все были герои, замечательные полководцы, как один человек весь советский народ поднялся, но был один плохой человек, который всему мешал, Иосиф Виссарионович Сталин. И вот в плане этих представлений, это очередной «правды» в кавычках, была написана книга Некрича, и получил бы он за нее очередную государственную премию, но произошел небезызвестный ноябрьский, если мне память не изменяет, или октябрьский, сейчас уже не помню. Помню, какие были очереди за хлебом, еще маленький был, но помню. Вот, Хрущева скинули, поставили Брежнева, та правда была объявлена неправдой, хрущевский период был назван волюнтаризмом, и в плане выкорчевывания предыдущего хрущевского периода попала под раздачу и книга Некрича. Книга, на самом деле, на сегодняшний день представляющая только исторический литературный памятник. То, что там написано, сейчас полностью и безоговорочно опровергнуто всем тем новым массивом документов, которые введены в научный оборот, теми работами, которые сделаны за последние уже, извините, там 20 лет. Поэтому, конечно же, эта история не имеет ничего общего с тем, что я для себя и для других называю новой историографией Великой Отечественной войны или Второй мировой войны.
Тогда спрошу вас, что это за историография и какова ваша правда о войне?
Ну, эта историография, конечно, началась с книг Суворова. Она, конечно, начиналась почти с литературной, почти даже с художественно-публицистической книги Бунича. Ну, она там по-разному называлась, «Операция грозы» или «Ошибка в третьем знаке» и так далее. Ну, потом были, на мой взгляд, исключительно ценные работы Мельтюхова. По этому же поводу было опубликовано большое количество документов, что на самом деле самое главное. Что касается моей, в кавычках, ну, просто Суворов остановился на пороге 22 июня. Фактически его повествование заканчивается на пороге утра 22 июня. А вот дальше-то что? Вот просто мы не находимся с ним в отношениях полемики. Просто он писал об одном, а я делаю следующий хронологический шаг. То есть Суворов написал о том, что Советский Союз, ну, Сталин, безусловно, давайте так, Сталин с маленькой буквы в кавычках, как коллективный Сталин. Конечно, коллективный Сталин очень старался, желал, стремился к развязыванию европейской войны. Он вполне целенаправленно и осознанно помог Гитлеру начать ввязаться, не испугаться. Гитлер мог испугаться, но очень ему помог не испугаться, начать общеевропейскую войну. Сам на этом деле немножко помародерничал. И летом 41-го года уже готовился вступить не просто в европейскую войну, а вступить в Европу. То есть начать крупномасштабную стратегическую наступательную операцию на запад от советских границ, уже значительно переместившихся советских границ. Вот это написал Суворов, с этим я на 200% согласен. А дальше возникает следующий вполне логичный вопрос. Если так долго, старательно и с огромными усилиями готовились к походу к берегам Атлантики, то почему же через там 1-2 недели отлетела Красная Армия на линию границы 1939 года, а еще через 3 месяца немцы были уже под Ленинградом, под Тихвином и под Москвой? То на этот вопрос я в своих книгах отвечаю, если как-то предельно коротко, то вопрос заключается в том, что называется человеческий фактор и мотивация. Подкачал человеческий фактор. Было очень много дивизий, было очень много танков, было очень много самолетов, была огромная линия укреплений по новой границе, огромная линия железобетонных укреплений по старой границе, огромное количество боеприпасов, чего только не было. Было 5 миллионов вооруженных силах на момент начала войны, но меньше 4,8. 5 миллионов мобилизовали в первую же неделю после объявления мобилизации. До конца года мобилизовали то ли 12, то ли 14, по разным данным, миллионов человек. То есть ресурс, который был предоставлен на распоряжение таких полководцев, как Жуков, это 5 плюс 12, 17 миллионов мужчин вооруженных, заметьте. При таком ресурсе Красная Армия отлетела за 3 месяца от границы до Москвы, потому что ресурсы все были, мотивации не было. А при отсутствии мотивации, при отсутствии умения, и вот этот вот страшный на самом деле сплав «не умею и не хочу», «не хочу, потому что не умею», и «не умею, потому что и не хотел этому учиться», привел к тому, что все эти колоссальные горы техники были брошены на обочину дорог, иногда очень сильно мешали немцам наступление. Был, например, первый механизированный корпус, один из лучших в Ленинградском военном округе, была там 3-я танковая дивизия, которая повоевала с танковой дивизией Манштейна один или максимум 2 дня. Потом Манштейн пишет в своих воспоминаниях, что с огромным трудом они продвигались на восток, потому что вся дорога была завалена техникой, этой брошенной техникой этой дивизии. И я в архиве в Подольске своими руками держал документ, прямо написанный на клочке, не знаю чего там, может быть, обложка от «Папирос Беломор», написанный тем самым Берзариным, который в победном 45-м году стал военным комендантом Берлина. Вот записка, в которой он отдает команду остаткам этой уже несуществующей после 2 дней дивизии, где ей собрать остатки личного состава и куда их отвезти для переформирования.
Я бы хотел пояснить для наших слушателей, что вы в своей книге «22 июня» подробно разбираете и разрушаете известный всем нам со школьной скамьи тезис о том, что Советский Союз был не готов технически к войне и что в июне 41-го года он был вооружен гораздо хуже Германии. Вы доказываете, что обстояло ровно наоборот.
Я присоединился в своих книгах к этому очевидному факту. ни малейшей моей заслуги и новизны в данном случае нету. Нет, потому как, ну, это факт. Понимаете, вот гипотеза Коперника – это гениальное научное озарение. Вот мы видим, что солнышко движется. А вот додуматься до того, что это мы движемся вокруг солнышка, ну, это надо додуматься до этого. А вопрос о том, у кого чего было больше, это вопрос знания факта, вопрос знания документов. Насколько я помню, уже, по крайней мере, в 88-89 годах, это сколько уже, 20 лет назад, были впервые опубликованы реальные цифры, количество советских мехкорпусов, танков, бронеавтомобилей, грузовиков этих корпусов, советских самолетов и так далее. То есть уже к началу 90-х годов этот фактически материал был доступен. Он был опубликован многими другими историками. Еще раз обращаю внимание на замечательную работу Мельтехова. Называлась книга «Упущенный шанс Сталина». Поэтому здесь никакой моей новизны нету. Единственное дело в том, что, ну, просто, возможно, я более внимательно посмотрел на этот факт. То есть все видели, что вот у немцев, ну, вот в полосе Юго-Западного фронта, то есть на Украине было там, условно говоря, 750 танков, а во всех корпусах Юго-Западного фронта их было 5500. Ну, вроде бы понятно, что 5500 больше, чем 700, но если на этот факт внимательно обратить внимание, то можно над ним задуматься.
Еще одна важная деталь из книги о 22 июня, когда вы рассматриваете загадки начала войны, когда, казалось бы, явные признаки существовали того, что кто-то из советского командования работал на Гитлера, отдавал явно противоречащие советским интересам приказы по Брестской крепости, например, вы пишете «не верю», вот просто «не верю». Я думаю, важно, чтобы наши слушатели поняли, что вы ни в какой степени не конспиролог.
Да, безусловно, безусловно. Никакие конспирологические версии не нужны, потому что мы имеем дело с событием такого масштаба, то есть военная катастрофа лета 41-го года, это событие такого масштаба, ну, которое просто, ну, по моему пониманию, не может вложиться в рамки никаких конспирологических схем, потому что такая катастрофа, такой разгром, такой развал, это всегда результат действия каких-то огромных тектонических сил, а никак не заговора 3-4 злоумышленников.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – военный историк Марк Солонин. Марк Семенович, а почему правда о причинах разгрома 41-го года открывается так нелегко? Уж и государства этого нет давно, и все генералы давно в могиле. Вы постоянно сетуете в своих книгах на то, что многие документы засекречены. Что и зачем скрывают? Есть какое-то рациональное объяснение?
Знаете, вы задали очень интересный вопрос, но он многослойный. Сейчас попытаемся его так вот по слоям порезать. Вопрос о том, что произошло летом 41-го года, на него есть ответ. Произошел разгром, колоссальный, чудовищный разгром. Брошено огромное количество техники. Огромное количество, это значит, там, порядка 10-12 тысяч танков в течение одного месяца. Сопоставимая цифра самолетов там, в течение полутора месяцев. Общее количество пленных и дезертиров 41-го года, не лет, а всего, то есть лет и осень 41-го года, вдвое, я подчеркиваю, вдвое, превышает исходную численность действующей армии, то есть 5 западных военных округов на момент 22 июня. У меня там есть глава в книге, которая называется «Столько и еще раз столько». Вот сколько было, 3 там, с небольшим миллионы, и еще раз столько, это количество военнослужащих Красной армии, которые оказались в плену или дезертировали. Тут нет никакой загадки. Все эти цифры и все эти факты есть. Они, в принципе, уже никем особенно и не оспариваются. Причина, по которой это произошло, ее оценкой всегда будет вопросом гипотезы. Нет такого документа. Здесь в данном случае не вопрос архивов. Ни в каком архиве не лежит та бумажка, на которой написано «катастрофа 41-го года произошла потому-то, тому-то и тому-то». Такой бумажки нет. Мы ее не найдем. Но, как мне кажется, тех фактов, которые уже известны, которые приведены на огромном количестве страниц моих книг, они вполне достаточно для того, чтобы прийти к выводу. Ну, то есть же вполне какие-то понятные вещи. То есть мы видим, что Красная Армия потеряла за полгода 6,3 миллиона стрелкового оружия. Но не ломается стрелковое оружие в таких количествах. Есть статистика структуры потерь. Например, Центральный фронт, это в районе Брянска, Гомеля, в течение 40 дней своего существования потерял пропавшими без вести, ну, то есть, что фактически в той ситуации значило пленных и дезертиров, пропавшими без вести в 11 раз больше, чем погибшими, чем убитыми. Есть совершенно колоссальные, давно всем известные цифры пленных. Они известны и по нашим документам, и по немецким документам. Есть достаточно уже известная, подробно известная история советских медкорпусов, механизированных корпусов, которые за 2-3-4 дня, не вступив в огневой контакт с противником, теряли по 80% своих танков. Ну, не ломаются танки в таких количествах. Интересная параллель, когда в сентябре 1939 года Красная Армия на той же самой местности, в Западной Беларуси, в Западной Украине, ну, громила остатки польской армии, делала то, что называется освобождение Западной Беларуси и Западной Украины. Вот за эти, сколько там, ну, примерно 2 недели, на той же самой местности, в том же самом примерно погодных условиях, сломалось, да, ломались, конечно, танки, всегда танки ломаются, было поломано 10-12% танков по разным механизированным бригадам, значит, по разным цифрам, ну, диапазон такой, ну, поломалась 0,1. А такого, чтобы за 3-4 дня сломалось 80% танков из числа тех, которые числились исправными, так не бывает. Поэтому, с одной стороны, как мне кажется, есть более чем достаточное, избыточное количество косвенных свидетельств, свидетельствующих, извините за тавтологию, о том, что все это гора оружия была брошена. Но если мы хотим получить документальное, в самом узком смысле этого слова, подтверждение этой гипотезы, мы ее не найдем никогда. Документальным подтверждением может быть только кинохроника со звуком, со счетчиком даты в углу, которая показывает, как боец Красной Армии бросает танк и, матерно ругаясь, из этого танка вылезает и идет в сторону ближайшего леса. Не найдем мы никогда такой кинохроники по каждому из 10-12 тысяч танков, а если найдем, то нам скажут, что это монтаж. Поэтому, на мой взгляд, в данном случае, в данной проблематике уже проблема архивов, о чем я неоднократно говорил, и не я один, конечно, об этом говорил, здесь уже мало что изменит. Мы имеем достаточное количество фактов. Обществу, современному российскому обществу, бывшему советскому, не хватает смелости или желания эти факты признать. Я, понимаете, за эти годы получил бесконечное количество или писем электронных, или там бесконечное количество видел, читал обсуждений своих книг и статей, и я вижу, что некоторые люди просто самым прямым текстом пишут: «А идите вы все», говорят, «куда надо идти, мне не нужна», пишет человек. Я дословно цитирую одно из писем, которое я запомнил. «Мне не нужна ни правда Солонина, никакая другая правда, я не хочу думать о том, что делал мой дедушка. Я хочу любить своего дедушку». Ну, по-человечески абсолютно нормальная позиция, даже и незачем возражать. Ну, просто, вероятно, на каком-то этапе надо уже дойти до того уровня, когда все-таки разделяется любовь и уважение к дедушке, абсолютно необходимое свойство каждого человека. Дедушку надо любить, уважать и ему помогать. И готовность посмотреть нормальным взглядом без розовых очков на историю своей бывшей страны.
Вы знаете, я смотрю постоянно списки новых книг, издающихся в России, вижу все новые и новые издания мемуаров немецких офицеров, да и солдат тоже, исследования немецких военных историков. Надо думать, спрос именно на немецкий взгляд на войну сейчас особенно велик. Вот это тоже интересный феномен. Люди ищут какую-то другую правду и вот находят ее у побежденных. Не знаю, согласитесь ли вы с таким наблюдением?
Во-первых, я хочу закончить свою предыдущую фразу. Когда я сказал о нашей бывшей стране, я имел в виду только то, что Советского Союза нету в помине. Я жил, живу и продолжаю жить и работать в России. Просто был Советский Союз, а теперь на его месте есть Россия. Что касается вашего вопроса по поводу мемуаров немецких, ну, по факту вы абсолютно правы, это есть факт, о нем нечего спорить. Заходим в любой магазин книжный, действительно видим. Теперь вопрос, чем это объяснить? Ну, во-первых, есть один такой маленький, такой противненький, такой некрасивенький, такое объяснение, что издательство просто проще, они не платят гонорара, а берут пиратским образом немецкие мемуары, изданные в 50-х годах, авторов уже давно нету в живых, и просто их печатают. Вы будете смеяться, но это тоже имеет место. Ну, кроме этого, есть, конечно, более серьезные причины. Этих причин, на мой взгляд, две. Во-первых, генералов, да и полковников, да и майоров, то есть тех людей, которым в годы Второй мировой войны было 30, 40, 45, 50 лет, за редчайшими исключениями, как вы понимаете, этих людей уже в живых нет. Поэтому это всегда мемуары людей, ушедших из жизни. Советские генералы, маршалы и полковники писали свои мемуары в ту эпоху, которую мы все хорошо помним. И эти мемуары ну, скорее являются свидетельством качества или некачества работы московских литературных негров. Вы же понимаете, как они писались. В лучшем случае генерал что-то ему на даче рассказывал, литературный негр это дело превращал в книгу, потом ее во всех инстанциях рассматривали, утверждали, 20 раз корректировали, не считали зазорным резать тексты, написанные там дважды Героем Советского Союза или Маршалом Советского Союза. В результате получались те агитки, которые, ну, действительно, сейчас уже за редчайшим исключением не представляют ни литературной, ни исторической ценности. На этом фоне мемуары немецких генералов, генералов Вермахта, которые все-таки писали эти мемуары, отсидев там некоторое количество лет в тюрьме, но потом уже они их писали в свободной стране, в свободной Европе, в демократической новой обновленной Германии. Они просто информативнее. Ну, внутренняя цензура всегда присутствует. Человек – это живое существо, это же не компьютер. Не было хотя бы внешней цензуры, поэтому мемуары немецких генералов, маршалов и полковников, они просто более информативные, хоть в какой-то степени, хоть в какой-то степени объективные. Но я бы хотел обратить ваше внимание, еще большей степени внимания наших с вами слушателей, что в книжном магазине любом сейчас огромное количество мемуаров советских солдат. Это ценнейший, богатейший пласт нашей истории, культуры, наверное, пласт фактуры. Есть такая серия, я думаю, многие знают. Илья Драбкин эту серию собирает. Я дрался на Т-34, я дрался на истребителе. То есть воспоминания самых, что ни на есть, рядовых, сержантов, лейтенантов. Сейчас этим людям уже, конечно, очень много лет. Тем не менее, это мемуары, записанные сейчас, записанные тогда, когда эти простые совершенно люди, прожившие очень долгую, тяжелую трудовую жизнь, уже не стиснутые рамками цензуры, и, скажем так, вот этот пласт солдатских, лейтенантских мемуаров, который последние годы появился на прилавках наших магазинов, это очень ценный источник, очень ценная работа проведена, и всегда, пользуясь случаем, хочу сказать, дорогие товарищи ветераны, запишите, надиктуйте там, на магнитофон, микрофон, что угодно. Это ценнейшее историческое свидетельство, ничуть не менее ценное, чем те бумаги, которые лежат в Подольском архиве.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Беседу с военным историком Марком Солониным продолжим после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможное назначение послом России на Украине Михаила Зурабова в год президентских выборов в республике обсуждаем с ветераном Оранжевой революции, бывшим членом российского правительства Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости. В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, призвала ООН и Евросоюз направить в Иран специальных посланников, чтобы попытаться положить конец репрессиям в отношении оппозиции. Эбади выступила с таким заявлением после встречи в Брюсселе с председателем Европарламента Ханс-Гертом Поттерингом. ООН, США и Великобритания призывают власти Ирана отказаться от насилия в отношении участников демонстрации протеста. Северная Корея повторила угрозу в случае провокации напасть на США. Официальное информационное агентство КНДР заявило, что если Соединенные Штаты начнут новую войну, армии и народ Кореи уничтожат агрессор раз и навсегда. Конец цитаты. Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий признан виновным в получении взятки в 750 тысяч евро за прекращение уголовного дела. Соответствующий вердикт вынесен присяжными Мосгорсуда в среду, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Бывший начальник ОВД Царицына Денис Евсюков отказался от дачи показаний. В апреле он открыл огонь в торговом центре, убив двух и ранив семерых человек. Как сообщает агентство «Интерфакс», Евсюкову предстоит психиатрическая экспертиза. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер заявил, что силы Союза пока не в состоянии помешать боевикам в Афганистане пересекать границы с соседними странами. Он также отметил, что до сих пор не ясно, связано ли последнее нападение в Узбекистане и Киргизии с военными операциями в Афганистане и Пакистане против боевиков.
волна свободы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжаем разговор с нашим гостем, военным историком Марком Солониным, автором книг «22 июня. Анатомия катастрофы», «23 июня. День М», «25 июня. Глупость или агрессия». Марк Семенович, я обратил внимание на то, что вы часто ссылаетесь на военно-исторический журнал, но в основном на номера 89-го, 90-го, 91-го годов. А в последний раз мы все видели упоминание об этом журнале в массовых новостях совсем недавно в связи с вызвавшей скандальный резонанс статьей, в которой говорилось о том, что Польша чуть ли не сама виновата в том, что Гитлер на нее напал. Поэтому хочу спросить вас, что случилось с этим главным профессиональным журналом военных историков, ну вот после перестроечного времени.
Я бы с удовольствием переформатировал ваш вопрос. По-моему, он должен звучать так. А что же такого случилось в 89-м, 90-м, 91-м году, когда вот эта вот компания людей, которые делали свои карьеры, биографии, извините меня, пожалуйста, квартиры в Москве и большие деньги, по тем советским временам, что же с ними такого случилось, что они вдруг начали публиковать документы, вдруг начали публиковать, ну, со всеми оговорками, со всеми особенностями стиля, все-таки какие-то серьезные статьи. Ну, самое главное, что же такое их ударило, что они взяли и в начале 92-го года в первом-втором номере опубликовали те самые знаменитые майские 41-го года соображения по плану стратегической разведки Красной Армии, где было черным по белому написано, что не надо давать инициативы немецкой армии, конечно же, нанести первый удар. Вот интересный вопрос, что же такого на них нашло, что они вдруг начали хоть в какой-то степени публиковать реальные документальные свидетельства. Для меня это некоторая загадка. Ну, не знаю, ну, может быть, они почувствовали, что ли, им показалось, что власть меняется, и надо... Ну, я понял, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что недавно вышла замечательная книга Александра Гагуна, название жуткое, бульварное, «Сталинский командос», а под этим ужасным бульварным названием ценнейшая работа по партизанскому движению на Украине. Там приведены данные, полученные другим украинским исследователем, сейчас забыл фамилию. Он проанализировал 302 личных дела полицаев и там каких-то руководителей среднего звена, созданных немцами полицией на оккупированной территории Украины. Ну, если мне память не изменяет, каждый четвертый – это бывший сотрудник НКВД или бывший член партии, или там бывший секретарь райкома партии. Вот даже вот так. То есть определенная часть людей, которые спешат, очень спешат, быстрее всех засвидетельствовать свое почтение всякой новой власти. Но, как мы с вами помним, в августе 91-го года некоторым, включая меня, показалось, что власть меняется, но каждый на это реагировал по-своему. Вот они решили засвидетельствовать свое почтение новой власти, потом выяснилось, что власть в городе не меняется, все же на своих местах, только они теперь по-другому называются. Они теперь не первый секретарь обкома КПСС, а глава областной администрации. Вот, и, соответственно, из испуг прошел, и все вернулось на круги своя. Нынешнее состояние советской и российской военно-исторической науки, Института военной истории, Академии военных наук, которую руководит товарищ Гариев, это их нормальное, естественное для них состояние. Вот то, что с ними произошло в 89-91, это был такой вот исторический скачок или заскок.
А новая историография, о которой вы говорили в начале нашей беседы, это вы и Суворов, или есть множество других исследователей, и вы чувствуете, что ваши ряды тоже достаточно велики?
Нет, ну это даже и речи не может быть о том, чтобы это было две или три или четыре фамилии. Ну, например, вышло уже в свет 5 сборников, они общие объединены названием «Правда Виктора Суворова». Понимаете, название, оно, опять же, желтое, бульварное, созданное отделом маркетинга, понятно. Тем не менее, вышло 5 толстенных книг, сборники статей самых разных авторов, живущих в России, живущих в Украине, в Америке, в Европе, где только не живущих, на разных языках пишущих, в том числе есть и те, кто вообще никогда не был советским человеком, а натуральные, урожденные американцы, там, немцы и так далее. То есть это уже десятки авторов, которые, скажем так, эту новую историографию войны формируют. Недавно вот из этих 5 сборников «Прав Виктора Суворова» вышел сборник в Германии, «Первая ласточка» на немецком языке под названием «9 русских историков обвиняют Сталина». Понимаете, ну сейчас просто мне трудно называть фамилии и названия работ, потом не хотелось бы кого-то обидеть, но это, конечно же, не 2-3 фамилии. Есть серьезные работы, причем кто-то в силу каких-то причин не хочет, там, ну, уходит, не тратит время на выводы глобального порядка, но в любом случае разрабатывает какие-то пласты конкретной истории, ведь вводятся непрерывно новые факты, осмысливаются по-новому события, есть нормальные уже совершенно профессиональные, качественно сделанные описания большинства операций того же 41-го года, ну, военных операций. Есть серьезные работы по истории разведки, по предыстории войны, по советскому военному планированию. Ну, уж, безусловно, надо упомянуть фамилию ныне покойного полковника Бобылева. Полковник, совершенно официальный человек, военный историк. Тем не менее, прекрасные были у него работы по поводу анализа советского военного планирования, в частности, разбора военно-стратегической игры Генштаба, которая была проведена в январе 41 года, где ну, практически отрабатывался этот самый план вторжения в Европу. Это десятки фамилий.
Ну вот мы подошли уже к сюжету вашей книги «23 июня. День М». Вы сказали, что не полемизируете с Виктором Суворовым, а продолжаете его дело. Я хотел бы уточнить, все-таки в чем вы с Суворовым в его главном тезисе, который он доказывает на протяжении всей своей рабочей жизни, сходитесь, в чем расходитесь? И вообще, простите за такой личный вопрос, вы дружите?
Начиная с последнего вопроса, мы находимся с Виктором Суворовым в самых добрых отношениях. К сожалению, они заочные, но он мне достаточно часто звонит. То у нас с ним совершенно нормальные, я думаю, можно сказать, дружеские отношения. К сожалению, пока еще не имели возможности выпить на брудершафт. Думаю, у нас все впереди. Теперь, что касается серьезного вопроса, могу очень четко сформулировать в нескольких словах. Виктор Суворов выдвинул гипотезу о том, что Сталин планировал начать крупномасштабную стратегическую наступательную операцию от западной границы Советского Союза в Европу летом 41-го года. Я с этим полностью согласен. Виктор Суворов подтвердил свою гипотезу крохотным, имеющимся в его тогда распоряжении, количеством каких-то обрывков, высказанных, понимаете, какой-то кончик шила из мешка где-то высказан, какие-то обрывочки советских мемуаров, каких-то публикациях там полузакрытых и так далее. Я имел возможность, я все-таки писал на 15 лет позже, чем вышел первый тираж «Ледокола», я имел возможность ту же самую гипотезу уже подтвердить совершенно другим массивом документального материала. Вторая гипотеза, которую высказал Виктор Суворов, что Красная Армия потерпела сокрушительное поражение летом 41-го года, потому что она готовилась к наступлению и не способна была обороняться. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что в этой гипотезе нету даже 1% здравого смысла. Виктор Суворов хорошо знает мое мнение по этому поводу. Ну вот, не сошлись мы с ним во мнениях. Я считаю, это абсолютно несерьезная идея. Не бывает наступательных танков, не бывает оборонительных самолетов, не бывает армии, которая может решить такую сложную задачу, как наступление на территории противника, но при этом не может решить задачу обороны на своей собственной территории, имея 2 линии заблаговременно созданных железобетонных укреплений, и уж в любом случае ни одна наступательная операция Красной Армии летом 41-го года ничем, кроме тяжелейших потерь, не закончилась. Поэтому Красная Армия, безусловно, в том состоянии, в котором она находилась, не способна была ни наступать, ни обороняться. И об этом-то как раз очень, на мой взгляд, интересно написано в книжке моей 25 июня. Уж простите за такой пиар. Там же очень, вы ее читали. Там же очень интересно показано, как Красная Армия пыталась нанести сокрушительный удар по финским аэродромам. Что в результате этого сокрушительного удара потеряли 24 собственных бомбардировщика и повредили на финских аэродромах один самолет трофейный советский СБ. Так что с этой составляющей, второй составляющей гипотезы Суворова я абсолютно категорически не согласен.
Давайте тогда поговорим, раз вы упомянули об этой книге «25 июня. Вторая советско-финская война». Я, можно сказать, с детства жил на фоне этой войны, потому что моя дача находится под Ленинградом, и старая финская граница, кстати, она до сих пор не до конца разобрана, по лесу кое-где тянутся проволочные заграждения. Граница вот эта проходила прямо по моему дачному участку, и возле моей веранды был старый финский дзот, и там мы выкапывали гильзы и кости. Но не могу сказать, что до вашей книги я вообще что-то знал о Второй советско-финской войне, ведь это, наверное, первая в России монография о совершенно забытых, ну, намеренно, да, событиях.
Да, в данном случае я вынужден отбросить остатки всякой скромности и сказать «да». Да, я работал в Подольском архиве, многие документы, в частности, карты военных действий, которые я в архиве брал, моя подпись в формуляре была первой. Вообще, представляете себе, в чем это говорит? 60 лет, сотни докторов исторических наук, никому даже не было дела до того, чтобы взять, посмотреть эти карты, посмотреть эти документы. Ну, в каких-то случаях было еще 2-3 фамилии, но никто действительно этой темой не занимался. Абсолютно вычеркнутая из советской историографии, из исторической памяти народа война. Если когда-то и было какое-то упоминание, то только в том контексте, что участие финской военщины в гитлеровской агрессии против Советского Союза. Совершенно понятно, почему эту войну никто не хотел вспоминать, потому что одно дело искать и находить объективные, в кавычках, причины, почему мощнейшая немецкая армия, действительно гитлеровский вермахт образца 1941 года, это, наверное, лучшая сухопутная армия 20 века. А вот почему Красная армия была бита и разгромлена таким противником, ну, это еще как-то можно найти объяснение. А вот объяснить чем-то, кроме отсутствия мотивации, разгром, который учинила Красная армия, финская армия, армия, в которой мобильные соединения ездили на велосипедах, это не преувеличение и не шутка. У них были вот два мобильных соединения, то есть то, что у немцев была, допустим, танковая дивизия, то была у финнов егерская бригада, которая мобильность достигала за счет того, что по лесным дорожкам ездила на велосипедах. Есть даже кинохроника соответствующая. Вот история про то, как финские велосипедисты громили советские мехкорпуса, это, конечно, история, которую, ну, никому не хотелось вспоминать.
А ведь не будь этой войны, может быть, и не было бы блокады Ленинграда.
Ну, безусловно, только надо убрать все предлоги «бы». Да, конечно, если бы не было этой войны, то блокады Ленинграда не было и быть не могло, потому что Ленинград находится не на полуострове, там есть финский вокзал, тот самый, на который приехал Владимир Ильич в пломбированном вагоне. Этот финский вокзал, к нему подходит лента железных дорог, поэтому если бы не война с Финляндией, то тот факт, что немцы вышли на южные пригороды Ленинграда, что они прирезали железную дорогу Умги, что они вышли в станции Мга, Шлиссельбургу и Ладожскому озеру, никакой блокады создать бы не могло, потому что с севера к Ленинграду подходит ветка железной дороги через Кексгольм, Петрозаводск и далее куда угодно. Только потому, что была Вторая советско-финская война, стала возможной блокада Ленинграда, весь этот кошмар и гибель сотен тысяч мирного населения. Причем весь этот кошмар товарищ Сталин мог прекратить одним политическим решением, если бы Советский Союз, а еще лучше, конечно же, до начала войны, это, конечно, было лучше всего, тогда бы цена вопроса была другая. Но я думаю, что даже после ее начала еще можно было договориться, ведь фактически с конца осени 41 года там уже было де-факто перемирие, хотя оно не было никак закреплено. Если бы Советский Союз признал за Финляндией право забрать все территории, которые Сталин аннексировал в 1940 году по результатам Первой войны, если бы на этих условиях удалось, я думаю, что это было вполне реалистично, достигнуть соглашения мирного, хотя бы перемирия с Финляндией под гарантией западных союзников, то есть англо-американские, то можно было бы восстановить железнодорожное сообщение с Ленинградом, и мы бы не знали этого слова «ленинградская блокада», и мы бы не понимали, что обозначает слово «Пискаревское кладбище».
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», военный историк Марк Солонин. Раз мы уже заговорили в сослагательном наклонении, еще один такой вопрос гипотетического плана. Публицист и военный эксперт Александр Храмчихин недавно поставил такой вопрос. Сталин планировал начать войну с Германией. Суворов прав, и вы тоже. Но, может быть, это было бы лучше для судеб мира, а Освенцима бы не было. Как бы вы ответили на такой вопрос?
Да, действительно, тут есть о чем задуматься. Ответ на этот вопрос, я думаю, все-таки такой. При всей моей глубокой и давней нелюбви к товарищу Сталину, я все-таки не могу класть на одну чашу весов гибель десятков миллионов людей с одной стороны и репутационные успехи товарища Сталина. Черт бы с ним. Уж лучше бы товарищ Сталин получил к своей репутации еще что-то и повысил бы свою политическую капитализацию, как сейчас говорят, если этой ценой можно было спасти десятки миллионов людей, которые погибли за эти 4 года. Да, конечно, было бы лучше для всех, с нормальной человеческой гуманистической позиции, безусловно, было бы лучше. Лучше всего было бы, если бы Сталин, скажем, если уж мы начали говорить про «бы», да, если бы в мае 40-го года Сталин ударил в спину Гитлеру, а спина тогда была очень хилая. У Гитлера все, что было более не менее боеспособно, было брошено на Западный фронт, то есть для вторжения во Францию, Голландию, Бельгию. На огромном протяжении всей Восточной Европы было 7 немецких дивизий, и то сформированных из резервистов очень низкого уровня подготовки. Во всех округах ПВО Германии не было ни одного самолета, и только в Берлине была одна единственная истребительная группа, в ней было 43 исправных Мессершмитта. Я в одной из своих книг там писал, что у нас получалось, что против одного немецкого Мессершмитта было 2 советских бомбардировочных авиаполка. Вот такими силами товарищ Сталин мог бы врезать в спину своему другу Гитлеру в мае 40-го года. Да, конечно, при этом Восточная Европа, а может быть бы и не только Восточная Европа, оказалась на несколько лет раньше в лапах товарища Сталина, но если такой ценой можно было спасти десятки миллионов человеческой жизни, то, конечно, да.
Марк Семенович, у вас есть книга, которая называется «Фальшивая история войны». Вы разбираете там главные заблуждения, связанные с войной. Все не перечислить, но, может быть, несколько вот самых таких вопиющих.
Ну, во-первых, эта книга все-таки называется «Мозгоимение. Фальшивая история Великой войны» — это подзаголовок. И это название «Мозгоимение» вполне адекватно отражает содержание, формат и жанр этой книги. Это не научная монография, я там в предисловии пишу, что эта книга написана для людей, которым есть время почитать в вагоне метро, поэтому эта книга абсолютно не претендующая на какую-то академичность. Там, в частности, почти никогда нет ссылок на источник. Я решил сделать простую книжку. И там, может быть, даже не столько самые вопиющие фальсификации, сколько наиболее забавные. Ну вот, например, это знаменитая история с донесением разведки 18 июня 1941 года, то есть за, сколько там получается, 4 дня до начала войны, на стол Сталину положила разведка НКВД документ, который говорил о том, что немцы начнут войну в ближайшие дни, что вот они будут бомбить. А товарищ Сталин написал на полях резолюцию. Это не источник, а дезинформатор, его надо послать к матери, прям четко написал русскими буквами, какой матери надо послать. Ну, лет 15 журналисты всяческих сортов и лагерей возмущались, как вот товарищ Сталин ему вот на стол документ кладут, а он вот, видите, вот посылает к матери. Я просто взял и прочитал этот документ до конца. Ну, если уж мы возмущаемся, ну, давайте хоть прочитаем, чем мы возмущаемся. Ну, оказывается, товарищ Сталин-то был совершенно прав. То есть это был документ совершенно дезинформационный. Это был один из элементов той игры по дезинформации советской разведки, которую вела немецкая разведка, совершенно понятная вещь. И там было написано, что вот когда начнется война, то немецкая авиация будет бомбить прежде всего не аэродромы в приграничной полосе, что она, конечно же, делала в реальности, не командные пункты войск западных округов, что она и делала в первые же часы войны, не мосты и переправы в оперативном тылу советских войск, что она и делала в первые же часы, а что якобы немецкая авиация полетит бомбить авторемонтные мастерские в Москве, то есть автосервис, как это сейчас называется, и электростанцию «Свирь-3», которая находится в Карелии. Это действительно была явная дезинформация, причем дезинформация уже на уровне шаржа, на уровне пародии, на уровне стеба, И я вполне понимаю и разделяю эмоции товарища Сталина, когда ему серьезные люди, руководители НКВД, приносят на стол вот такой вот стёб, издевательский стёб противника и ожидают, чтобы политическое руководство к нему отнеслось серьезно. Вот был, например, такой забавный момент. Ну, еще раз повторяю, это популярная книга для тех, у кого нет времени, силы и желания читать толстые и серьезные монографии.
Очень много откликов вызвала опубликованная на вашем сайте статья о так называемом «Пире победителя», о том, что происходило в Восточной Пруссии после ввода советских войск. Я надеялся, что вы работаете над этим сюжетом. И следующей книгой будет эта книга. Но вы сказали, что недостаточно материалов, и статья, собственно, останется статьей. В таком случае, что станет вашей следующей темой, или вы намерены продолжать разрабатывать июньские сюжеты 1941 года?
Я ведь не поэт, к сожалению, возможно, и не писатель. Поэтому мои следующие темы определяются не полетом моего вдохновения, а доступом к тем или иным информационным пластам. Вот вы очень хороший задали в начале нашей беседы вопрос о том, что происходило там с военно-историческим журналом и прочими официальными журналами. То есть на рубеже 80-90-х годов произошел некий выброс, понимаете, вот выброс лавы произошел из вулкана. Он всегда очень непродолжителен, но вылетает большое количество массы материала. Произошел некий выброс, и вот в эти несколько лет, буквально в несколько лет, стали доступными некоторые, причем большой объем, массив документов. Этот массив документов был осмыслен, обдуман, обработан теми историками, про которых я и говорю, что это формируется новая историография войны. Он уже обработан, этот массив информации, этот документальный массив, он обработан и осмыслен. Можно, конечно, еще написать шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую книги, но это едва ли кому-то будет интересно и нужно. А следующий скачок, следующий этап в развитии этой новой историографии войны, на мой взгляд, станет возможен только тогда, когда произойдет следующий информационный выброс. Ну, то есть для этого надо в очередной раз статую Феликса Эдмундовича Дзержинского при помощи троса и подъемного крана поднять. Ну, в такой ситуации, наверное, произойдет еще один выброс.
Вряд ли это случится в ближайшее время, хотя, как знать. Макс Семенович, я посмотрел, что пишут в интернет-форумах, дискуссиях о ваших книгах, и, честно скажу, пожалел вас, потому что столько ненависти и злобных отзывов, причем зачастую от людей, книг-то не читавших, но уверенных, что вы враг. Конечно, автора не может радовать, что его книги обсуждают дикие люди, едва овладевшие грамотой. Поэтому вопрос, как вы видите своего идеального читателя? Кто это? Студент, интересующийся историей, пожилой? Человек, большая часть жизни которого прошла в советские времена. Кому адресованы ваши книги?
Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что вы, ну, по совершенно понятным причинам, не видите панель управления моего сайта. На моем сайте висят сотни писем, написанных абсолютно адекватным языком, от людей, как я понимаю, самых разных возрастов. Многие из них даже и мне годятся, наверное, даже в дедушке, которые весьма и весьма тепло отзываются о моих книгах и меня благодарят, за что им спасибо. Поэтому я достаточно спокойно отношусь к истерической реакции людей, которые вы здесь абсолютно правы. Я-то как автор это же вижу сразу, но я же хорошо знаю свои книги. Поэтому я просто вижу, что 99% тех, кто возмущается, кричит и шумит, они действительно даже в руках не держали, но они от вас и слышали, что есть такой русофоб и агент ЦРУ, Моссада и МИ-6 одновременно, как Солонин. Что же касается того, для кого они написаны, ну, понятно, что они написаны для человека любого возраста, любого образовательного уровня. Я изо всех сил старался как-то соблюсти баланс, чтобы книга была написана человеческим языком, чтобы его мог читать в том числе и читатель, который не имеет многолетнего опыта какой-то вот работы с документами, текстами и так далее, и чтобы при этом за каждой цифрой и каждым фактом шла ссылочка на какой-то сборник документов. Мне показался некоторый еще один вопрос, ваш скрытый вопрос в ваших словах, могу на него ответить. Люди старшего поколения, причем именно те, которые являются очевидцами войны, участниками войны, ну, по крайней мере, очень значительная их часть реагирует, относятся к моим книгам очень позитивно. Должен вам сказать, что хулители состоят примерно из двух возрастных категорий. Это московский офисный планктон, 20-25-летний, выросший в эпоху 147 долларов за баррель, вот в эту эпоху, когда Россия вместе с ценой на баррель нефти вставала с колен, в кавычках, и вот они стали совершенно крутыми патриотами, причем, что интересно, я тоже заметил, жесткая просто зависимость. Чем патриотичнее визгун в интернете, то у него будет обязательно логин англоязычный или немецкоязычный. Никогда он себя не назовет Васей, а каким и там Red Rat, там Красная Крыса или еще что-нибудь в этом духе. И плюс те люди, которых я для себя называю словом ветеран лекции в красном уголке. То есть человеку, которому сейчас 60-70 лет, ну, уж понимаете, арифметика простая, он войну, конечно же, не видел, да, собственно, и послевоенных лет, если ему 60 лет. Но он десятки лет был на лекции в красном уголке, он слышал то, что говорил парторг в цехе, он слышал то, что говорилось на торжественном заседании, посвященном очередной годовщине Победы. И вот эти ветераны красного уголка действительно часто относятся очень негативно к любым, не только к моим, к любым попыткам переосмотреть устоявшиеся мифы. Что же касается именно ветераны войны, которые все это хлебнули сами, то в данном случае я говорю не о своих амбициях, я говорю об оценке взгляда. То есть это достаточно важно, по-моему, отметить, что ко мне подходили люди, которым я гожусь во внуки, которые меня благодарили, которые со слезами на глазах мне говорили, что они благодарны тому, что вот они хотя бы на пороге, значит, своей жизни смогли наконец увидеть, чтобы правда о войне оказалась на бумаге написанная, чтобы ее надо было не передавать там из уст в уста, закрыв дверь, а чтобы это можно было услышать. Я получал письма от людей, которые писали, вот моя мама погибла, пишет человек мне, в ленинградскую блокаду, как жалко, что она не дожила и не смогла прочитать вашу книгу 25 июня. Еще раз повторяю, я не говорю о своих амбициях и своем довольстве авторском. Я говорю о том, что на самом деле люди того, вот именно того поколения ветераны войны, а не ветераны лекции в красном уголке, они как мне, ну, какая-то их часть, конечно, не все, я не проводил социологических исследований, но какая-то их часть ждала и хотела дожить до того, когда, наконец, правду о войне начнут писать, говорить, обсуждать публично, открыто, не боясь.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с историком Марком Солониным, автором книг «22 июня. Анатомия катастрофы», «23 июня. День М», «25 июня. Глупость или агрессия». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».